Меня интересует другое, Макс. Муля. Или как там? Муль. Что это такое?
Ну, блядь. Чего, блядь?
Зачитай мне из Википедии просто. Объясни мне, что это за слово.
Да, блядь.
Где, что это? Откуда это вообще нахуй?
На твоем мониторе, Стас, блядь, убей муля! А то кладки...
Да я пишу, короче, вчера, что я пошел выебываться, типа, укажите источник, будьте любезны. Вот, и Макс мне сказал, что таких, как я, блядь, в Молдове называют муль.
Муль, да. Ну, местный, это перевод как...
крыса ебаная, походу.
Не, не крыса, а бык. Ну, бычара. Знаете, вот эти... Раньше вот...
А, мул! Ёпты!
Ну, не мул, а муль. Муль. В Молдове это муль. Муль. Это, ну, вот эти... Вот в 2000-х в Молдове было до хера вот таких, знаете, вот бычков, грубо говоря. Людей, которые ходят до всех доёбус. Типа, блядь, чё нахуй? Щифач мой пула, идуйте, я нахуй пыльный и так далее. Я сейчас наговорил хуйни, конечно, на молдавском. Типа, иди сюда, и хлеб какой-то там был сейчас.
Просим носителей молдавского языка написать в комментариях, что сказал Макс.
Hard original.
Иди сюда, и хлеб.
И хлеб, иди нахуй, и хлеб.
По поводу бычков. Бычка у меня, знаете, какая история есть? Я когда был маленький...
Затушил его.
Да, да, об голову себе, блядь. Вот такой и вырос, нахуй, что отбитый, блядь. Говорю, батя, нахуй тебе пепельницу, у тебя сын есть, блядь. Так. Нет. Я когда был маленький, у меня есть тетя, а знаете, вот такая классическая тетя, которая угарная, типа. Вот вся семья серьезная, а тетка прям мочит, блядь, по жизни. У нее вот крылатые фразы на любой случай жизни. И, короче, когда я был маленький, я очень люблю и любил молоко. И я спрашивал всегда, а можно молочка? А мне тетя отвечала, не подоили еще бычка, блядь.
И ты тогда разъебался.
Я раньше не понимал, но когда подрос, да, я разъебался.
Это такая, это долгоиграющая отбивка, знаешь, надо 10 лет пройти, чтобы ты такой, сука.
И крякнул такой, блядь.
Утром как
жена
проснулся
такая, просто смеешься, такой. Чё смеёшься, долбоёб? Ты такой, да там, блядь, старая история.
Ты знаешь, на паре в институте такой просто вдруг. Все молчат, там лекцию записывают, и такой...
А, так вот оно что!
Бычка!
Нормальная тема. Уважаемые слушатели, если кто-то знает крылатые фразы из детства, которые вы поняли спустя 15 лет,
не стесняйтесь.
Тоже пишите в комментарии. Да.
Давайте будем
ура,
вместе.
Ура. А какой выпуск это, блядь, вообще?
66. Сатанись.
А есть какой-то
Никита,
русском лото? В русском лото есть какое-то обозначение у 66? Я не помню. Я помню там гуси-лебеди, барабанные палочки.
Нихуя ты, блядь.
Нет?
Я не ебу, честно говоря.
Так, народные названия некоторых бочонков лото. 66 — это валенки.
Валенки.
Тролля валенков, так.
Тролля валенков. Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 66-й, что-то у меня не получилось с дикцией, выпуск подкаста «Ход котами». Мы приветствуем вас тут в традиционном составе валенков, здесь у нас Никита.
Hello.
Здесь у нас Максим, или не здесь, Максим,
да,
вернись,
да,
блядь.
Да, я тут, я дверь закрыл.
Ура, ура. И меня зовут Стас. Ура, ура. В общем, ребят, мы на прошлой неделе пропустили традиционный наш выпуск, чтобы только по одной причине, уважаемой причине, да. Чтобы Макса, как последний
сук.
Искатель приключений и сук прошел God of War залпом.
Искатель приключений и сук, блять, это гениально просто, мне кажется.
Это как пошел нахуй хлеб.
Да. И успел нам рассказать про новый God of War все, что он думает. Блять, да чё у меня с инетом, ёбаный рот нахуй.
Я больше хочу, у меня с батей, блять.
Хуйня какая-то, с интернетом какая-то хуйня. Короче, God of War, Рагнарёк, да. Макс прошел, да. Макс нас всех посылал нахер, да. Даже не хотел играть с нами в Call of Duty и писал нам, какая сука меня тегает, я никуда не пойду, отвалите от меня. И присылал нам фотографии Sony PlayStation, которая горит у него под столом, и члена, который лежит на этой PlayStation.
Под столом.
Вот.
И греет.
Да, и греется, блядь, да. Вот, Макс, давай. Слушай,
на улице холод минус 10, блядь, вы видели, что там происходит?
Ну что, это готи все-таки?
Бля,
или
знаете,
вопросики у тебя?
Вот так, я вот, знаете, я думал, бля, сейчас начну я вам вот эту тираду на полтора часа вот этого хуйни, типа, вот, God of War, это хорошо. Вот давайте так, вот задайте мне вот ваши вот интересующие вопросы по этой игре, и я постараюсь на них ответить так.
Да нам в целом похуй, если
в целом похуй. Это вопрос? Или это уже ответ?
Ну, у меня тебе вот такой вопрос простой.
Когда я дам тебе Соньку, да?
Все. 97, там, Метакритик, 99,9. Вот твои ощущения.
Слушай,
это готи или это просто... Вот есть два лагеря сейчас, ладно, давай так. Одни говорят, скучная хуета, первая часть только чуть побольше. Тоже вот это вот, ходишь топором, загадки решаешь, и все, блядь, я трей хуйсос. И игра тебе подсказывает, как будто бы ты аутист. А вторые говорят, что готи пиздец, просто вот Sony опять всех выебал, у меня там наш хороший друг Лёша, с которым мы неоднократно записывались, говорит, что он последние 5 лет от видеоигр такого прям вау не ощущал, и он прям туда провалился. Вот ты где в этой шкале?
А слушай, а я тебе скажу так, и те по-своему даже правы. Но лично для меня, это... Ну, я тогда даже скажу, в этом году для меня нету готи вообще пока что. Либо я еще как бы не, знаете, не переосмыслил сейчас вот все пройденные игры за этот год, потому что God of War действительно вот новый, Рагнарёк, который вышел буквально на прошлой неделе, и я играл на версии PlayStation 4, сразу говорю. Это отличное продолжение хорошей игры. Вот так скажу. Она красивее. Вот реально, мне кажется, если бы я играл на PlayStation 5, я бы меня вообще разъебал просто нахер. Но на PlayStation 4 она выглядела вообще великолепно. Ну, лично по моему ощущению. Хоть там, может, и не так много феписов, как многие хотят видеть. Но мне было норм. Я получил кайф. Она была, во-первых, для меня интереснее, чем первая часть. Потому что первая часть, она такая была... Ну, там было больше драмы, скажем, да, чем вот какого-то действия. Ну, лично мое ощущение. Что, в принципе, тоже было прикольно, потому что это какая-то по-своему такая...
Переосмысление,
да, новое видение игры. Окей. Но вот если бы сделать то же самое второй раз, я бы, блядь, я бы не смог в это играть. Но здесь это больше, вот я для себя, вот как я себя начал ощущать, во-первых, одиноким, потому что я все 4 дня, блядь, играл в игру, блядь, не выходил на улицу, ни с кем разговаривал. Вот. Нет, а во-вторых, что это уже больше стало сказкой, театральной даже, скажу, сказкой. Почему? Во-первых, это уже как сами ролики вот поставлены, да, вот когда начинается ролик, то прям видно, что задники, ну, может, это проблемы из-за PlayStation 4, потому что они задники не прогружают, то они, типа, знаете, они исчезают, и все действие происходит между, там, да, четырьмя персонажами, да, там, особенно если это разговор какой-то. И ты как будто находишься, мне кажется, в театре. Знаете, в таком, идти спектакль. Вот, когда там уже идут действия, да, там какие-то экшен, то это уже больше похоже, ну, да, на какой-то, на фэнтези, да, фэнтези-сказку даже больше. Я не заметил такого знаете, безудержного кровопролития, как вот в первой трилогии God of War, где ты там, блядь, ну, что-то не делаешь, ты там всех, вот, всех убиваешь, разрезаешь, блядь, расчленяешь и так далее. Здесь...
Ну, они просто слэшеры больше.
Слушай, а это уже даже не слэшер, это уже какой-то, ну, это экшен-РПГ, вот по большей части, да? Ты собираешь себе доспехи, сеты, камни, есть камень большой, есть поменьше, есть зелененький, вообще капец, как говорится, жесть бы. Вот, всякий лут падает, ты тоже там крафтишь, ну, это уже побольше как вот экшен-РПГ для меня, да? Ты там собираешь статы, чтобы либо с таким билдом играть, или с таким билдом играть. Есть те же самые загадки, которые были вот в первой, да, с топором, с... Теперь Атрей это не просто пиздюк, да, мой пиздюк, как в первой части, а он в какой-то момент становится играбельным персонажем, и ты за него играешь. То бишь, это уже больше не история отца Кратоса в основном и его сына, да, как он его учит, а тут уже история и Кратоса, и Атрея. То бишь, ты играешь в какой-то момент вместе с Кратосом, потом какую-то часть играешь с Атреем, и вот так иногда миксуется все. За Атрея, кстати, играть мне по кайфу было. Вообще нет проблем. И вообще к персонажу мне он даже вкатил. По шее, блядь, с ноги.
А что с сайт-квестиками? Там прям расширили?
Ну смотри, сайт-квесты, да, их стало...
Или они парашные вот эти, собери два гвоздя, построй дом?
Нет, ну... в основном найти, убить или, найти, или освободить, или прочитать, или просто найти место и посрать, грубо говоря, да, там. Вот, ну...
Ну, это, кстати, очень важный сайт-квест, я удивляюсь...
Найти место, во-первых!
Ни в одном РПГ нету такого, блядь, экспириенса. У тебя герой, блядь, 85 часов ходит, пиздец, ты чё, ему покакать не хочется, что да? ли?
Вот, если учесть ужас. По, так сказать, масштабу, да, если в первой части был вот этот Мидгард большой, да, трехуровневый, да, после... Когда ты какую-то часть истории проходишь, что у тебя там уровень воды падал, и у тебя открывались, да, новые, новый слой, так, тортика, неочередного, который нужно весь, блядь, съесть и пойти дальше, там, зачищать какие-то локации, которые, ну, грубо говоря, они были коридорные, да, ты, типа, бежал вперед, ничего не обследовал, грубо говоря. Ну, там было пару раз где-то там на лоточке. Тут у тебя, вот говорили, что будет доступно 9 локации, да, 9 миров.
На пиздели.
Ну, не то, что на пиздели. Вот смотри, вот, есть тоже Мидгард, но теперь чуть поменьше, да, там вокруг вот этого озера плюс-минус локации замерзшей. Вальхейм, который делится на 2 большие, даже на 3 локации, которые действительно под конец игры уже, ну, я уже устал зачищать, потому что действительно там много всего, там много чего можно исследовать. Это прикольно. Но вот если пытаться проходить ее вот так, как я, да, за 4 дня, за 32 часа, вот, потратить свою жизнь, то, естественно, ты будешь болевать дальше, чем видишь. И даже так, это как будто посмотреть «Властелин колец» все эпизоды подряд. Вот если по отдельности это классно, но когда ты смотришь вот эти 12 часов, расширенную
версию... еще сериал потом.
И еще сериал, ну... ну
и «Хоббита».
Плохо будет всем.
И «Сильмалион» параллельно читаешь, блядь.
Да, жопой. Как обычно все это делают. То да. А так, ну, локаций много. Некоторые есть локации, которые, ну, они просто есть, да, там, типа, прийти, открыть сундук и съебаться, да, потому что, да, и те, тот же самый убийство воронов, да, как было в первой части, это же просто было для ачивки, а теперь ты за убийство воронов, определенное количество убийств воронов Одина, открываешь сундуки, да, там лут. То бишь, некоторые вот такие ачивки, которые собирательские, это теперь и не только тебе ачивку дают, но и там какой-то лутик и так далее.
Ну, то есть, короче, там нет как вот... У меня первая часть, она мне полностью понравилась, я прошел с удовольствием, но у меня был к ней один, блядь, одно гигантское предъяво. Вот вы показываете карту всех миров, но в какие-то просто нельзя попасть, и ты такой, да почему, блядь?
Нет, здесь...
Зачем вы мне их тогда показали?
Здесь, по сути, вот в игре... Ты, в принципе, во всех 9 мирах и присутствуешь.
Все, да?
Да, все
кайф.
Есть.
Прикольно.
Вот.
А есть, знаешь, что, как в первой части, вот эти ёбы валькирии, там есть что-то подобное?
Есть одна. Такие. Да, есть одна валькирия, скажем так. Но она, типа, ебёт... Она просто сделала, блядь, все и вся, грубо говоря. Типа, если в первой части было 9, то тут одна ультимативная валькирия.
Как, блядь, как в могучих рейнджерах собрались.
Да, да, да. Нет, а исследовать игру можно до посинения. Вот было вот такое, знаете, после прохождения первой части, думаю, блядь, хотелось бы еще вот поисследовать. Потому что ты в течение всей игры уже мог все исследовать, все закрыть, и ты уже под конец игры уже платину выбиваешь просто после убийства босса, грубо говоря. А, ну нет, ну ты еще Валькирии закрываешь, потому что, да, они типа постсюжетные, да, какие-то квесты. Тут ты сдохнешь. Реально. Вот я думал, что я прошел много, но я прошел, наверное, только половину всех сайт-постов за 32 часа, плюс сюжет. А там еще у тебя открывается, и эти ебаные цветные тролли есть. И не только по одному, а по две штуки. Драконы здесь, ублюдки там. Какие-то еще ублюдки здесь тебя поджидают. Здесь вот эти дракары, блядь. Дракарисы, друкурисы, курицы, хуюрицы, мумурицы, шелковицы и так далее.
В общем, весь пантеон скандинавских существ. Да,
да, мумурицы, да, это да. Особенно моя любимая. Очень много квестов, много чем можно заняться в свое удовольствие.
Эмир мумурица, блядь. Да. Простите.
Кустурица, блядь. Еще там, блядь, все.
Вот. А по ощущениям, скажи, это финал или это середина трилогии?
А вот, да, знаете, будет? Вот...
Помрет ли Кратос? Давай так сразу.
Задумался. Так.
Скажем так.
Ну, короче, у игры есть задел на продолжение.
У игры открытый финал, если честно. Вот, угу. Как бы, если ты после первой уже знал, что что-то будет, да, там какой-то, там была интрига, да, что там сын, твой, ну, кажется, да, Локи, да. Там, и еще под конец появляется Тор. Вот, то здесь вот этой интриги не было вообще, к сожалению. Это может быть спойлером. Но, извините, вот реально, вот я думал, что вот сейчас, наверное, что-то будет, но ничего не произошло, и ты такой, так, а что?
Блин, ну если они будут третью часть делать в этом же сеттинге, то, мне кажется, это, блядь, уже...
И просто даже непонятно, что делать, и либо я бы так сказал, а кто будет главный герой в этой третьей части, вот тут тоже.
Ага. Значит, умер все-таки.
Все-таки помер, блядь.
А я не скажу, потому что, возможно, вы даже не правы.
Ага.
Опачки. Вот, но чтобы об этом узнать, либо идите смотрите на Ютубе ролик, либо поиграете.
Либо идите нахуй.
Либо идите нахуй. И не ебите мне мозги. Вот, в принципе, да, игра хорошая, отличная, в разы лучше всего. Да, есть всякое говно, которое вот тебе подсказывает постоянно. Ты только заходишь на локацию и говоришь: «О, Кратос, посмотри, наверху, если посмотришь по 90 градусов, вот я тебе еще даже отметку сделал. Вот сюда нужно кинуть топорку, сука. Но я еще только зашел, я через порог только шаг сделал, блядь. Мимир, сука, блядь, голова ты отрубленная. Самый умный человек, ты самый, блядь. Извините. Вот. Так что вот как-то так.
Ну, ага. Короче, все заслужено.
В принципе,
надо,
да.
Надо играть.
Но, вот по моим ощущениям, это не игра года, потому что, ну, это все то же самое, только лучше. Вот.
Угу.
И я даже скажу, я вот так заспойлерю немножко, и для меня, к сожалению, Elden Ring тоже не игра года, потому что, по сути, для меня это все то же самое, только лучше. И больше.
Mm-hmm.
Вот что эти две игры объединяет.
Mm-hmm.
В принципе...
Просто Callisto Protocol то тоже Dead Space, только да, больше и лучше. Да, что ж, блядь, делать-то нам?
Ну, слушай, где у меня, игра года, вот, блядь? Мне кажется, я для себя понял, что это за игра года. Но я пока не скажу. Потому что у вас документов нету, блядь.
Это мы оставим.
Это мы оставим.
Ну, что?
А так, очень классная, красивая. Это действительно игра... От PlayStation, которую мы все так долго ждали.
Шли почтой. Буду проходить.
Шлю. Шлёчки.
Поцелуйчики.
Ну, это, конечно, все здорово. А в градации эксклюзивов Sony. Какая она...
На каком месте?
Входит в твой пантеон любимых?
Ну, слушай, да. Ну, я даже так, я ее очень рекомендую поиграть. Я даже ради этого, я даже вот знакомому удался поиграть, чтобы сказал, что на, поиграй, пока в God of War, пока я играю в твой бокс, блядь. Чтоб ты меня не заебал, чтоб ты меня его не забирал.
Поганый. В общем, понятно, у Sony опять очередной получился блокбастер на все бабки, я так понимаю. В классическом, с классическим своим геймплеем. Мне... Sony эту нишу нащупала и успешно эксплуатирует, дай бог им здоровья.
Что прикольно, когда мы говорим типичный типа эксклюзив Sony, мы же имеем в виду последние вот два поколения.
Да.
Заметьте. Ну, конечно, потому что когда сейчас кто-то говорит типичный эксклюзив Sony, никто не имеет в виду, блядь, Metal Gear Solid 4, например, или какой-нибудь Killzone.
Ratchet & Clank.
Gravity Rush.
Да.
Или Patapon, блядь, с Лока-Рока.
Не, ну это...
Помните, такие игры были, блядь?
Не, ну, кстати, вот если по предыдущим поколениям сказать, что все в основном эксклюзивы были ластофазные, да, вот, то тут, вот, конечно, оно и есть, но уходит уже немножко, как-то, ну, тут чувствуется по-другому, вот, чувствуется какое-то уже изменение в этом, вот, в этой траектории. Простите, эксклюзив.
Да, механик просто больше появляется. Мне всегда, кстати, God of War больше Uncharted напоминал. Ну, типа, вот по какому-то духу приключений.
Мне God of War всегда, вот этот новый, всегда напоминал вторые Darksiders. Я не знаю почему, но вот от них вот такой же вайб был. Потому что что там было что-то сказочное, если честно. Вот, вот знаете, Fable Styles, я так сказал.
Мимир там был сказочный.
Мимир сказочный долбоёб. А так, ну, действительно, вот в мире вот этой кровожадности есть какие-то вот какие-то светлые моменты в истории, и здесь то, в этой игре то же самое присутствует. И вот ощущается вот это, ну, вот действительно сказка, вот какая-то хорошая такая сказка, где Кратос теперь не кровожадный бога-убийца, а заботливый, чувственный отец, который помогает нуждающимся.
И все равно богоубийца.
Блять, когда он казнит вот этих вейрвульфов, сдирая с них кожу, это самое страшное, что я видел в игре, реально. Я ж прям, меня ж корежит, я такой, блять, а он, значит, а он ее снимает через
жопу.
Лучше через нижнюю челюсть берет, так, и хоп, и часть кожи вот так вот. Я такой, не надо.
Ой, а что следующее у Sony там?
Не, вы знаете, во-первых, я что хочу сказать, что вот это все традиция новых, нового вида эксклюзивов Sony, мне кажется, чем-то похожа на киновселенную Marvel. Несмотря на то, что у Sony не происходят все игры в одной вселенной, но при этом они типа сделаны в одной стилистике, в одной какой-то этой. Ну, то есть, вот ты включаешь...
Концепция
там, человеку...
похожая.
Концепция, камера, да. Вот это все. Ну, конечно, Naughty Dog им подарили вообще эту всю идею, мне кажется, с Last of Us первым. Они как нащупали такие, ага. Нам, значит, вот это.
Но проблема, это может заебать, если уже не, как говорится.
Ну да.
Слушай, я не знаю, они настолько редко на самом деле выходят, что не успевают.
А это не проблема, не то, что сейчас просто
вот
и другие
заставку
игры.
Sony Entertainment.
Нет, а так другие игры тоже берут, да? Тот же самый Plague Tale.
Ну вот, блядь, вот я тоже думал, вот Plague Tale это вот
хорошая игра.
Единственная, которая отлично близко подошла. Других-то да. Кто еще?
А, Страж Галактики.
Да.
Ну да, ладно. Ну все мало.
Нет, при том, что это отличные игры. Отличные игры. Но у них вот есть вот это вот соневское влияние. Naughty Dog-овское вот это. Злочастные собаки, блядь.
Не, мне кажется, дальше, конечно, будет все-таки что-то новое в итоге, потому что, ну, если посмотреть по истории видеоигр, никогда не было такого, что один жанр популярный всегда всю дорогу.
Да?
Конечно, что-то меняется. И мне кажется, первый звоночек у Sony — это покупка Bungie. Потому что мы же понимаем, что они Bungie купили не для того, чтобы они делали сингл от третьего лица с камерой за плеча. Ну, то есть они явно будут делать какую-то игру-сервис, мультиплеер, вот в эту сторону двигаться. Было бы интересно посмотреть, потому что, ну, типа, с подходом Sony к выдрачиванию качества из своих студий и вместе с Bungie, которые имеют опыт вот в играх-сервисах, может получиться очень круто. Я бы вот очень посмотрел.
Прошу им Days Gone.
Согласен.
Запороли величайшую игру, блядь, во все, сука, лучший Sony эксклюзив, блядь, черти. А я, знаешь, что, вот, понятно, что Silent Hill временный эксклюзив Sony, но он временный. Типа,
временный, да, слушай, временный мы вообще не включаем.
Я бы очень хотел.
Потому что,
да,
извини, пожалуйста, потому что у них же были в прошлом году этот Ghost Wire Tokyo,
ну это да, это но не, это все временное.
Ну, кстати, God of War тоже через годик, мне кажется, будет на ПК, как уже Майлз Моралес вышел вчера, кстати.
Блин, ну консоль, он все равно Sony остается, он на боксе никогда в жизни выйдет. Я имею в виду, вот мне бы хотелось увидеть от внутренних студий Sony хоррор, блядь. Вот с этим продакшеном богатым, вот с этой всей хуйней, вот с этими красивыми.
Но там, хоррор не продается.
Ну да.
Нормально все, блядь. Dark Pictures, мы к нему попозже. Вон уже 10-ю игру делают и хорошо себя чувствуют.
Но обрати внимание, что вот Until Dawn они им сделали, а дальше все. Sony сказала пока-пока. Так что, видимо, не... Я думаю, что если бы Until Dawn прям стрельнул, они бы у себя их оставили. Ну, да? 100%.
Вот, а, ну и у меня еще два по
скриптум. Сейчас Callisto
Protocol
посмотрим, как продастся. Может, еще Sony посмотрит.
Один по скриптум. Ага. Вот это, то, что давай. Когда игра вышла, все говорили, что это типа DLC за $70, блядь. Нахуй, сдохните, блядь, в аду, блядь. Черти. Такую чушь несут, просто невозможно. Это такое, блядь, меня же сгорело просто.
Ну это этот, как это называется, кричащий заголовок. Для трафика.
Жопы кричащие.
Ну и все. Тогда пока.
Пока.
Пока. Давай, Стас.
Теперь мы переходим к тому, что мы играли, мы, а не Макс. Вот, ура. Никит, давай.
Не, давай ты, давай ты.
Ну ладно, ладно, ну раз ты так просишь.
Я вас перебью. Я, короче, превратился в последнее время в деда. У меня у соседки есть кормушка, и она там, да, ну типа...
И ты из нее ешь.
Да, я голодный, пришлите денег. Нет, и, короче, прилетают ебаные вот эти снегири, блядь. А у меня сетка стоит, они, блядь, на эту сетку стоят, прилетают и начинают хуярить мне по окну, блядь. И я, как дед, блядь, шторкой их отпугиваю, блядь, и кричу, как вы меня заебали.
Клюку себе надо, блядь, купить и клюкой стучать.
Клюку себе надо включить, блядь. Уёбки тупорылые, блядь, желтопузики. Сука.
Ну, снегири-нигири, конечно.
Ну да, блядь, как бы ушатал.
Вот, переходим к общедоступным видеоиграм. Я начну, наверное, с того, вот что вот у меня прям самое свежее впечатление. Буквально 10 минут назад вышел из нее. Еще не прошел, но мне там осталось совсем чуть-чуть. Это мои любимые, ненаглядные, самые сладкие в мире разработчики Supermassive Games, которые под издательством Bandai Namco выпустили очередную продолжение, очередную игру из серии Dark Pictures.
Последний после, в сезоне.
Да. После
обособленной... Но не последний сезон.
Квари. Но не последний, там уже кое-что интересненькое нас ждет, я вам скажу. Вот. Хочется начать вот с чего. Ребята нашли свою нишу, это все понятно, это мы 1000 раз уже обсуждали. Но они вот планомерно от игры к игре, я не беру Until Dawn, потому что там было очень много бабок Sony, и она как бы до сих пор выглядит чуть ли не лучше из всех игр, которые они делали. Но вот когда они отделились, нашли там нищеёбов этих из Bandai Namco, они начали планомерно выпускать неплохие, крепенькие такие B-C-movies, которые ты вот прям, ну это как будто бы какой-то сериал от Hulu, антология хорроров каких-нибудь, и ты лежишь, тебе как бы и дерьмово,
и
но
все
кайфово.
По, и тебе все по Hulu.
Вот. Да, и по Hulu полному. Man of Medan очень долго сравнивали с Until Dawn, Баклажан 2, вот, поэтому... Кажется, что она наиболее плохенькая, ну и на самом они там первый раз что-то попытались, в общем, вроде и до хоррора не дотянули, и как-то багов очень много было. Вот, вторая с ведьмами, ее, я не помню, как уже называется, у них там название типа знаменитое, она была, мне понравилась лично, потому что я люблю всю эту тематику типа Салема, непонятно что, но многие считают, что она худшая серия. Согласен. Салями тоже я люблю. Молодец. Третья House of Ashes из серии Dark Pictures. House of Ashes.
House of Ashes, блядь.
House of Ashan. Вот. Она на мой взгляд, самая крутая, и даже не с технической точки зрения, хотя и это тоже, но она охуительна своим твистом, который просто меняет сеттинг игры абсолютно в середине где-то, и там уже начинается какой-то гигер, Лавкрафт с космосом, похожим на что-то Прометей чужой, ты такой, ебать, и это очень классно сделано. Потом у них вот это вышло Quarry, которое как будто бы типа как идейное Quarry. Продолжение Until Dawn. Типичные подростки бегают от типичного каких-то маньяков, там какие-то оборотни появляются, короче, вот это вот ёба-шиза, но технически она была лучше всех. Вот. И вот совсем быстро, я не знаю, прошло очень мало времени, я не помню, когда Quarry вышла, но у меня ощущение, как будто бы я её только-только вот прошел, и вот выходит сейчас новая часть, которая называется Devil in Me. Из плюсов. Прикольно, что они взяли наконец-то какой-то существующий сеттинг в истории. Там основано все на истории Генри Холмса. Это был такой успешный молодой человек, который убил там чуть ли не 200 людей.
Успешный.
Первый серийный убийца.
Да, ну, записывайтесь
в плане он успешный.
На его курсы по успешности.
Вот, первый там супер крутой и охуевший серийный убийца в США. Вот. Еще из плюсов то, что, по моему мнению, в хоррорной составляющей, наверное, это самое стрёмное, потому что за счет вот этой камерности, а там главные герои приезжают в некий отель, восстановленный каким-то миллиардером, вот этот самый отель, в котором Холмс убивал своих жертв, они работают в некой съемочной группе какого-то парашненького там телешоу про маньяков, уже загибаются, рейтинги падают, и вот, короче, им неизвестный, как обычно, звонок, говорит, вот, я построил дом, я могу спасти
это шоу, служба тут безопасности Сбербанка.
Да-да, да-да-да, вот, с вашей транзакцией снимаются деньги, приезжайте, они все приезжают, и начинается, естественно, это дом, блядь, маньячеллы какого-то очередного, они там все пытаются выжить и так далее, и вот за счет камерности вот этого отеля, за то, что там ходишь, смотришь во всякие замочные скважины, типа такой, блядь, стрёмно, везде темно, сумерки постоянные, с одной стороны, заебывает ходить по коридорам одинаковому отеля, но с другой стороны, это круто атмосферно, потому что скримеров побольше, во-первых, я уже там раз пять в штаны напустил нормально так, и в целом жутенько, вот. Появилось много новых механик. Они, конечно, не доведены, блядь, до совершенства, иногда кажется, как будто бы, а зачем вы их добавили? Ну, типа там, ваш там, у каждого персонажа есть уникальные способности, и он может, типа, ими пользоваться. Но это работает, когда ты можешь переключаться между персонажами. А типа тебе говорят, что вот этот чувак умеет открывать замки с помощью кредитки, но ты в этот момент играешь только за него. И типа, и чё? Ну да, я кредиткой сломал замок. И что, блядь? Ну да, вы добавили механику, где карточкой ты должен провести там по щелочке, блядь, два раза. Охуеть. Вот. Да, звучит это, конечно, как служба Сбербанка очередная.
По щекам проведите карточкой.
Да, ну вот эти механики, они как бы есть, и они немножечко не доведены до совершенства, но классно, что они пытаются что-то новое придумать, казалось бы, в таком жанре, в котором ты хуй ты что новое придумаешь. Думаешь, это симулятор ходьбы. Это все то же самое, что вы любите или не любите в играх Super Massive. Это, блядь, один в один. Вот эти выборы, вот эти диалоги, вот это вот угадай, когда ты помрешь, не помрешь. Но, тем не менее, что-то новенькое пытаются добавить. Особенно мне понравилась механика. Там одна из девочек, она типа звукорежиссер. И прикольно, когда ты типа ходишь с микрофоном и водишь микрофоном по пространству.
По щекам.
И типа по щекам, да, призраку. И слышишь какие-то звуки. Тоже классно, но тоже нет какого-то, блять, как это назвать? Нет какого-то катарсиса у этой механики. То есть, ну, просто, да, я поводил, услышал что-то в стерео, там, в наушниках. Ну, и все на этом. К сожалению. Еще, опять же, в сторону вот этих вот Last of Us'ов и Uncharted'ов навалили побольше типа таких простеньких загадочек и вот этих вот переставь ящик, поднимись на него, залезь, а тут вот опусти лестницу, потом вернись. Да, оно растягивает геймплей, но тоже это уже как-то более ты больше задействован, чем в предыдущих играх, потому что в предыдущих играх ты просто ходил, поднимал записки и разговаривал. Здесь как будто бы немного больше геймплея. Это все заебись. Теперь, короче, к минусам. это даунгрейд по сравнению с Quarry и даже по сравнению с House of Ashes. Опять появилась какая-то дикая хуйня с лицевыми анимациями, как она была. Опять иногда сцены как-то очень скачут по настроению, как будто бы ты, типа, выбрал не то, что изначально подразумевалось разработчиками, но так как право выбора есть, то вот эту сцену мы сюда вклеили, чтобы как-то вязалось, но немножко рушится. И графически тоже это, наверное, от Quarry опять назад, типа она вот на уровне трилогии. Dark Pictures, вот они как будто бы делают там какой-то маленькой свободной командой, чтобы нишу чисто забивать. И в этот раз какая-то хуйня со звуком, со озвучкой и русской озвучкой, потому что половина реплик на английском. У тебя как бы говорит она, вот знаете, как вот этот видос легендарный, где женщина такая типа, о, это пальто very fashionable, блядь, вот там примерно такая хуйня, то есть ты идешь, блядь, она такая, бежим сюда, и потом в следующем кадре, let's go, и ты, блядь, почему нахуй, ну ладно, я бы еще как-то с этим смирился, но английская озвучка намного тише, чем русская, и ты такой, типа, чё ты там бубнишь-то, блядь, ты делаешь погромче, и тебе через секунду на русском просто, бежим, вот так же я себя ощущаю в наушниках, как ты сейчас. Вот, но в целом, короче, вот подытожу, как сказал Андрей Захаров, наш очень хороший друг, это как будто бы твой любимый режиссер снял какую-то хуйню, но тебе все равно по кайфу. Mm-hmm. Вот умеют они как-то, вот они нашли вот эту свою стезю, и вот умеют они, вот реально, ты вот играешь, и нихуя они не успели доделать, и, блядь, те же ошибки, те же, вот, сука, когда же вы научитесь, но все охуенно, все кайф, все равно затягивает, ты вот ходишь, и тебе интересно, что там будет, вот, так что вот так, если любите, блядь,
простите,
оно все тоже кайф. И тогда сразу следующую часть уже анонсировали, и вот это, блядь, поинтереснее будет, конечно. Чуваки решили, если у них, конечно, не обанкротится до этого времени, но они решили сделать хоррор sci-fi в космосе, причем в каком-то там году, блядь, я не знаю, может быть, это год в названии 8000 какой-то, или, блядь, что это, но это пиздец, да, это что-то вот я очень жду, и мне кажется, что молодцы, что так вот.
А что с мультиплеером вообще? Вообще он как-то...
А, ну там классика, ты, да, можешь играть по сети, как это было, в этой части не знаю, в предыдущих ты играл за разных персонажей. Вот мультиплеер, кстати, клёвый в этих играх. Ты играешь параллельно с другим персонажем. То есть ты играешь за одного, а твой друг в этот момент проходит за другого. В одиночной игре ты делаешь это по очереди, а в мультиплеере вы делаете это параллельно. И вы не знаете, что друг у друга происходит. Ну, если вы, конечно, не разговариваете там и не орете друг у другу. И вот в Man of Medan на этом была охуенно завязана механика.
Пошел нахуй!
Да. В Man of Medan на этом было очень круто завязана механика. Если кто не знает, попробуйте, я не хочу спойлерить, но там все это связано с галлюцинациями, и типа у каждого из игроков то, что происходит, не то, чем кажется. Вот. Но, к сожалению, в мультиплеер именно онлайн я играл только в Man of Medan. Как здесь реализовано, не знаю. Но все то же самое. Ты можешь играть и мультиплеер, можешь играть дома на одном джойстике, передавать там другу своему, и вы тоже меняетесь по очереди. Вот. Так что, если какой-то, ну, для игры в какой-то компании вечерком чисто кинцо посмотреть, тоже прикольно. Ну, в общем, классическое и супермесив, все здорово. Вот. Люблю их, не могу.
Ну, хорошо. Тогда тоже по свежим впечатлениям. Буквально час назад я прошел последнюю игру Obsidian Pentiment. Извините за название. Пентиментовские войны. Это 9. Прикольный на самом деле кейс. Вообще забавно, что Obsidian пока что вот из всех покупок Microsoft за последние годы оправдывает себя чуть ли не лучше всех.
Это что-то делает,
блять, потому что у них раз выходит Outer Worlds прям сразу после покупки и там, ну, становится каким-то, ну, довольно популярной игрой. Потом раз они делают Grounded, да, тоже там довольно популярный выживач, который вот релизнулся в этом году и вышел из раннего доступа. Вот, и сейчас выходит еще их новая игра. Это такое, типа, там была студия внутри студии. Это Джош Сойер, который проектировал все эти Neverwinter Nights, Сорос, да, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, он все это там дизайнил, все был везде директором на этих играх, и это его типа личный маленький проект, который очень давно хотел сделать, и ему там дали что-то 12 человек, они его там быстренько сделали и релизнули. А, это довольно необычная штука, это, короче, средневековый адвенчура-детектив, завязанный на диалогах. И если вы спросите меня, Disco Elysium, я отвечу, ну да, но нет. Есть похожие моменты, есть отличия. Здесь тоже, здесь, во-первых, прикольная завязка, там 1500 какой-то, по-моему, 12 или 17 год. Ты играешь за художника, на минуточку, блять, во многих ли вы играх играете за художника? Вот, вы выбираете ему предысторию.
Только в стратегических играх
про Вторую мировую. The Life is Strange в первой.
Ну, какая она там художник? Она фотограф.
Хороший. Так. Хороший. А, подожди, а в какой? Там какой-то... Нет, в какой-то части там скетчики какие-то кто-то рисует. А, во второй, наверное, да. Ну, ладно.
Может быть. Ну вот, и, короче, ты выбираешь себе предысторию, откуда ты, где ты путешествовал. А там такая история была в средние века, что прежде чем становиться мастером-художником, тебе нужно попутешествовать по миру, там порисовать, поучиться ремеслу. И вот ты там выбираешь, где ты путешествовал. Что ты делал во время обучения в университете? Какие предметы ты изучал? Там медицина, латынь, логика, там тру-ля-ля, там вот это все. И это все влияет на твое прохождение, на диалоги, на там какие-то, на решение головоломок. Вот. И, значит, ты приезжаешь в небольшой город, и там в аббатстве ты занимаешься перерисовкой старых манускриптов. Вот, в этот же город, в этот же год...
Старых мужиков.
Да. Спасибо. Вот, в этот же год там приезжает такой богатей, которого все недолюбливают. И вот там, короче, он что-то и с девками мутил в этом городе, и аббату он не нравится. Короче, все его как-то недолюбливают, и в тот же вечер он умирает. И обвиняют одного из монастырских обитателей, который тебе по совпадению типа друг и старший товарищ. И ты начинаешь собственное расследование, что же там произошло. Вот. Это действительно похоже на Disco Elysium. Ты ходишь, там есть ну, достаточно большое
текстовое
количество...
Текстовое RPG. Это большая часть такой.
Ну да, но скорее адвенчура, потому что там нет прокачки. Ты типа, ты, если ты выбрал навык, там, ты, если ты знаешь, грубо говоря, латынь, то ты ее, мать твою, знаешь. Тебе не нужно вкладывать очки в нее. Там нет проверки на знание латыни. Ты ее, мать твою, знаешь. Вот. Но там есть проверки в диалогах. Но там не на навыки, а на то, как ты общался с этими персонажами раньше. То есть, типа, вот Клементина запомнила этот первая игра, в которой то, что запомнила Клементина, действительно важно, потому что тебе могут не дать какую-то важную информацию. Там тоже все действие происходит, ну, типа, там течет время. То есть, ты не бесконечно там ходишь со всеми, разговариваешь. У тебя есть 2 дня на решение первого убийства. А я там немножко проспойлерю, оно там не последнее, потому что действие игры происходит в течение что-то 50 лет, по-моему. То есть, там, с временными скачками. Вот. И... При этом у тебя, типа, нет такого, что ты как в квесте идешь по там линейному пути, собираешь предметы. Во-первых, ты не собираешь предметы. Ты в основном либо разговариваешь, либо решаешь головоломки. И у тебя, скажем, с самого начала есть вот 4 подозреваемых, 4 зацепки. И там есть просто диалоги, а есть какие-то действия, которые скипают время. И... Ты не можешь физически проверить всех 4, то есть тебе нужно делать выбор, куда пойти, сюда или сюда, с кем поговорить. Диалоги написаны офигительно и очень здорово выглядит, потому что игра, в принципе, ну видно, что она сделана не задорого, она такая двухмерная, в стиле средневековых гравюр, ну красиво нарисована, вопросов нет, но диалоги не озвучены, но там каждое вот это вот диалоговое окно, это оно разным шрифтом. И шрифт зависит от сословия персонажа, с которым ты разговариваешь. То есть крестьяне там пишут тяп-тяп-ляп через жопу. Там чувак, который первый печатник в этом городе, у него отпечатываются его реплики. А там монахи, они там пишут красиво, там за корючками. Это все очень забавно выглядит. Вот. И диалоги, вот чем мне понравилось, здесь никто... Несмотря на то, что игра завязана на диалогах, здесь никто не разговаривает абзацами, блять. Тебя не заставляют, как вот читать вот эти вот длинные абзацы. Все говорят по 1-2 предложения за раз, и там есть
как
юмор.
Люди.
Да как люди, блять,
здоровые.
Вот, там есть и юмор, там есть и какие-то смешные диалоги, смешные сайд-квесты, там есть сайд-квесты, их там достаточно много, и они такие неявные, то есть тебе там, ты их можешь запросто пропустить и пробежать по основной сюжетной линии. Вот, само содержание сюжета, ну, это один из лучших вообще сюжетов в этом году, если не считать, не знаю, Mortality какой-нибудь, потому что там, блядь, сразу все есть, там история, короче, отцов и детей, политика, революция, религия. Блять, там, короче, тебе на уши присядет любой персонаж и с тобой обсудит детально всю хуйню. Там обращение с женщинами в средние века. Тем там поднимается, да ебени матери. Это все здорово, интересно читать. Но пока, дорогие мои друзья, Русика нет. Его обещают разработчики добавить попозже. Если спросить, можно ли мне, короче, играть в эту игру, если мой английский это Hello AM Inside Job Hello, ну, сложно сказать, потому что...
Это я на собеседовании.
Потому что, ну, мне приходилось заглядывать в словарик, по крайней мере, поначалу, потому что язык там все-таки он близок к современному.
Литературно, можно даже сказать, какой-то американский.
Но он литературный, да. Поэтому вот если ты играешь в какой-то Mass Effect, например, ты и так все понимаешь, что они говорят по-английски, потому что они говорят простыми там современными киношными фразами, а здесь все-таки надо иногда почитать. При этом контекст тебе дают, блять, короче, и пизданись просто. Вот для гиков, которые любят историю, это вообще охуительно, потому что там про Священную Римскую империю, блять, про древних римлян, про, короче, про баварцев, что там было, кто там архиепископ, какие, короче, восстания крестьян в разных уголках провинции.
А, ну это огромная... еще не выдуманная прям история, да? Это прям действительно...
История сама по себе... Вот история главных героев, она выдуманная, но все, да. Что вокруг них, да, все, что вокруг них, это реально было. Очень много... вот знаете, как в «Черной книге» было? То есть у тебя идет диалоговая хуйня, и у тебя какое-нибудь имя собственное попалось в тексте, ты нажимаешь на кнопку «Меню», и там такая красивая отъезжает камера на книжку, и у тебя сносочка, которая поясняет, что вот это вот имя такого-то епископа правил тогда-то и тогда-то. Вот такие штуки. В общем, игра очень затягивает, на самом деле. Я удивился, потому что я, честно говоря, садился у нее и думал, блядь, сейчас, короче, после работы сидеть, читать,
Obsidian,
короче.
Obsidian, да, вот Obsidian, это Obsidian, да. Подходишь к NPC, привет, расскажи мне, что это за мир? Ой, бать,
садись. Хорошо, что ты спросил.
Вот тебе, да, вот тебе 800 страниц, блядь, товарищ, заваривай чаю, погружайся в лор, блядь.
Вот, а тут нет, тут прикольно, тут такой, ну, детектив. Детектив, он тебя всегда берет за яйца в плане сценария, потому что это очень простая, как бы, простая сюжетная завязка, но интригующая. Типа, так, убит, короче, барон, потом ты еще, когда ночью шел к себе домой, ты видел, какая-то таинственная фигура в древних римских руинах промелькнула. Был ли это призрак или кто-то еще? Ты такой, так. А еще там всякие прикольные мелочи. Например, ты обедаешь. Это, блядь, лучшая механика в игре, потому что у тебя день распределен, типа там утро, там время работы, обед, нахуй, потом еще время работы, потом какая-нибудь вечерняя молитва, ужин и типа сон. И ты, короче, когда походил, пообщался, сделал какие-то дела, у тебя наступает время обеда, и главный герой говорит, так, мне нужно найти с кем пообедать. И у тебя есть, типа, разные варианты, с кем там сходить, пообедать, напроситься. И там такая штука, что ты слушаешь дополнительные диалоги с ними. Это может быть, типа, просто приятные тебе люди, с которыми можно попиздеть, а может какой-нибудь подозреваемый, который тебе что-нибудь расскажет. И там экран тебе показывает стол, и ты выбираешь между репликами, от чего откусить, короче. От колбаски, блядь, или пюрешки, блядь, или пирожка с рыбой.
Блядь, ну вот играть голодным.
Да, это правда.
Запрещенный прием. У меня к тебе вопрос. Даже два. Первый. Она ж 2D получается полностью.
Да, она 2D. И...
А удобно вообще там мир вот этот огромный между игроками? Потому что в квестах, да, вот 2D-шных меня иногда дико заебывает этот влево-вправо. Забыл, через сколько экранов ты где был вообще, как там это?
Во-первых, там есть...
ориентация в пространстве.
Все очень удобно. Во-первых, карта есть.
А можно фаст-тревелить, да?
Не, фаст-тревелить нельзя, но там, ага, ты там из любой точки очень быстро добежишь куда угодно. Персонаж там двигается быстро, и там он все перемещается будет. По... Он, короче, не перемещается по всему экрану, что у тебя есть, а по узким дорожкам. Типа вот здесь вот я могу наверх подняться, здесь ответвление от узкой дорожки. Но в целом слева направо, налево, короче, пойдешь к мельнице, выйдешь, направо пойдешь к аббатству, пойдешь. Вот, ну...
И второй вопрос.
Да.
Ты вот сказал, что ты можешь выбрать там подозреваемых, не подозреваемых. Угу. А если проебался, и вот не тот у тебя убийца, кто был?
Все, короче, ремовер? Нет, я короче, так скажу. Там есть некая одна магистральная линия с некой интригой, угу, которая разрешится в любом случае. Вот в любом случае ты увидишь финал, ты узнаешь, кто там дергал все ниточки. Но конкретно, когда ты расследуешь убийство, ты можешь обвинить... Вот из выбранных подозреваемых кого угодно, если найдешь достаточное количество улик.
И вот это влияет потом
на... Это влияет в целом на жизнь города, потому что ты, типа, в следующий раз этот город увидишь через 7 лет, и там, типа, этот умер, у этого ребенок умер, этот расстроился, блядь, этот запил, этот, короче, там, сжег все. Вот, и это все довольно здорово влияет. Нормально. Да, и тебе, как бы, игра не говорит, на самом деле, даже был ли ты прав в этих твоих.
Нихуя себе. Бля, это так нечестно.
Там есть как бы такие противоречивые улики, типа вот, типа орудие убийства, да, типа чувака убили ударом по голове. Типа вот у этого есть какая-то сломанная палка дома. У этой есть, короче, лопата в крови у сестры в аббатстве, но она говорит, что она, короче, ну кроликов убивала, потому что, ну, они там обедают ими. Поэтому хуй его знает, может она, а может не она. И ты такой, блять, кого же выбрать, что же сделать?
Бля, круто, прикольно. Вот это клево, потому что... И когда разжевывают тебе прям каждый, да, блядь, клево.
Вот,
хочу, жду русик.
Вот, и есть немножко головоломок, причем на влияние, на их решение тоже оказывает влияние твоя предыстория, твои навыки. Например, типа у меня герой не знал греческого, а ему попалась головоломка, в которой, короче, есть греческий алфавит. Он такой, бля, вот если бы я знал, я бы, может, ее сейчас решил, а так надо искать еще подсказки. Прикольная штука, тоже она довольно нелинейная, там можно все решать разными способами, но в целом она какой-то честно оставляет ощущение свежести, что ли. Ну, то есть это не игра, типа, блядь, супер хит для всех, хотя IGN въебал ей вторую десятку в этой осенью, первая God of War, вторая Pentiment. Но это не супер хит для всех абсолютно, конечно. Это надо погружаться, читать, стараться.
Для элиты.
Так что да.
А знаете, Макс, что еще для элиты, господа?
Так.
War Thunder, блядь. Это многопользовательская онлайн-игра, ребята.
Почти, но нет. Это Warzone 2, господа, многопользовательский
шутер. Для терпеливой элиты, я бы сказал.
Королевская битва возвращается в Call of Duty. 16 числа вышло крупное обновление, дополнение, истребление Warzone 2, 2.0. Вот. И это большое событие. Это событие, которое ждали многие игроки. Mm-hmm. Да. И в том числе я, потому что я в Warzone 1 как бы не особо играл. Но хотел, но понял, что уже когда время уже начало вкатываться, то уже как бы поздно, там уже остались одни прошники, уже какие-то появились меты, тактики, люди знают, где куда что падать и так далее. Ну, мне стало не очень интересно. Я вот решил подождать, когда вот выйдет, вот, знаете, вкатиться вместе со всеми, пока вот все никто не знает, и тоже вместе со всеми обучаешься. Вот. Да, это, так сказать, Warzone 2.0, то же самое, только... больше, кажется, с новыми некоторыми механиками, которые не так сильно, можно сказать, отличаются от предыдущей части, возможно. Вот, классная карта, классное оружие, все это, но, к сожалению, выход данной королевской битвы омрачился с ее большими и не очень техническими проблемами вообще по игре всей целом, да, которая затронула не только...
по всем играм Activision Blizzard, блядь,
возможно, даже, да.
Уолтерс Франсис, друг наш.
Уолтерс Франсис, да, наш друг, наш первый друг, наш друг бесценный. Мы судьбу благословили, когда твой двор, уединенный печальным снегом занесен, ты у колокольчика гласил, как говорил один классик. Вот. Значит, да, проблема в чем? Все отлично, я поиграл, там 10 каток, было прекрасно, класс, все. Но в самой Warzone есть проблемы с лутингом, он кривой, есть проблемы со звуком, либо он есть и слышно всех прекрасно, либо его нету, и ты, тебе конец, как говорится. А есть странные решения в плане, да, вот этой зоны, которая вот сгущается, да, что иногда она вообще одинаковая как будто, ну, то бишь, она заскриптована, да, нет, как вот, в предыдущей части, что ты не знаешь, где чем все закончится. А тут в последнее время, ну, опять же, это такие некоторые проблемы, которые ты думаешь, что они решатся скоро. Но когда болеет, как говорится, Warzone, и ты хочешь поиграть, например, с ребятами в...
То болеет и Макзончик.
Болеет Макзончик максимально, вот. Вообще не работает никакой поиск игры, если ты в большой команде находишься. Да, 6 человек, все, ну, ты не найдешь игру.
От 3 и более.
Даже вчера мы в 3 человека не могли найти. В 2 максимум, ну, тяжко, но найдет. Но это еще пока, если найдет, еще 3 раза или 4 напишу запуск игры, 10 секунд проходит, и опять запуск игры, и опять 10 секунд проходит. И так до бесконечности ты не понимаешь, то ли он сейчас запустит, либо опять говно какое-то.
Но тут надо еще сказать, что помимо запуска игры, и это ладно бы, ты вышел, там попробовал другой режим, не судьба. А тут тебя еще иногда и из игры выкидывают, да. Ты вообще к онлайну подключиться
да, не можешь. Да, и ты какой-то в очереди консоль, находишься, блядь. Да, в очереди находишься, которая длится бесконечно, хер знает. А то у тебя вообще зависает игра. И я такой, блядь, чего? Ну, короче, да.
Никогда не видел такого проблемного запуска у колды. Да. Ну, типа, всегда было так, что мы в первый день пытаемся, и нам да. сложно.
Вот, вот именно когда вышел мультиплеер, вот когда вышел Warzone и мультиплеер, все было хорошо, то бишь, вообще не было никаких, все отлично шло. Вышел Warzone, и вот все поломалось, к сожалению. И вот... Вот с Warzone все... Ну, вот, я поиграл, мне отлично. Но вот сопутствующий ущерб выходом этой вот королевской... Ну, он какой-то неприятный, если честно. Вот. Еще вместе с Warzone, да, с новой картой для королевских битв, вышел режим DMZ, да, что-то аналог Таркова, когда ты отрядом из 3 человек высаживаешься на эту же карту из Warzone большой, да, и лутаешься, да, там, типа, пытаешься вынести баблевич, какие-то вещи, там, оружие, так далее. Сделано чисто по фану, и чтобы как-то, да, покачать оружие, можно, да, грубо говоря, там, персонажа, чтобы не ввязываться в эти драки постоянно, и как покачаться на ботиках. Вот, в принципе...
компотиков.
Да, тоже нормально, но иногда, вот мы вчера 2 катки сыграли, и пинг под 200, и слайд-шоу был. Ну, тяжко. Ждем, конечно, решений, ждем всех этих патчей.
Ждем, когда школьники наиграются в Warzone и уйдут да. из нее.
Да, либо так.
Вообще удивительно, что, я не знаю, это может быть это как совпадение, конечно. Но если вдруг кто-то не знает, Activision и Blizzard — это одна контора. Вот. И уж не знаю, расположены ли сервера у них на одном единственном компьютере с Windows 95 или на разных. Но в тот же день, когда вышла Warzone, у меня жена очень любит играть в WoW. И там тоже пиздец. А еще учитывая, что с Warzone в один день вышел второй припатч к новому дополнению WoW, блять, и там тоже понаоткрывалось всего, то это вообще ебанись. Там тоже сломались рынки. Я не шарю в этой всей хуйне.
Ну, короче, она, тоже проблема.
Кричала с кухни так, что я думал, что у меня тут Warzone в квартире сейчас начнется, блять. И Никита еще вчера... Что ты вчера сделал, Никита?
Что я вчера сделал?
Зашел
в Диабло.
А там пожар, что называется. Блять, я просто когда-то, когда у нас был выпуск, где я говорил про Diablo 2, ну что-то где-то в начале года я купил вторую Diablo и прошел там что-то, по-моему, 3 из 5 актов, по-моему, думаю, ну потом допройду. И тут решил установить допройти, блядь. И открываю список персонажей, а там нихуя нету, блядь. Пропал мой варвар, нахуй. Сука. Я причем помню, там же были...
Варвар устал ждать и ушел в свободное плавание. Без тебя он пройдет эти 2 акта последние.
Я же помню, что в начале, ну, на запуске Diablo 2 Resurrection тоже были, тоже был, пропадали, да, персонажи, но я думал, ну, блядь, ну, спустя время-то, ну, наверное, не будет уже такого, а? Хуй, блядь, там плавал.
Так вот что, тебе, да, и герой Санктуария, блядь.
В общем, да. Blizzard, Activision, здоровья, счастья, не болейте, ждем, когда уже можно будет полностью ворваться, потому что это, конечно, ну... Сейчас еще батла в Game Pass, если вдруг кто не хочет сидеть в лобби, пока болеет колда, можете попробовать.
Но вот проблема побилку. То, что вот ты все равно хочешь играть в колду, сука, вот. В этом году они ее так сделали, что ты прям сидишь, думаешь, блядь.
Очень круто.
Хочу. И хочу мало того, что в мультиплеер, я хочу еще и в Warzone пойти погонять. Можно
это
еще
плата за то, что она такая охуенная.
Да, да, да. И мы за нее за это расплачиваемся. Своим временем.
Ой, что я? Давайте. Угу. Еще одна новинка этой недели, или какой там прошлой, не помню. Ну, этой, по-моему, этой. А для вас прошлой. Ха. Summerville. Summerville, я ее очень ждал. Объясню почему. Потому что это игра от выходцев из студии Playdead, которые подарили нам две великолепные инди-игры, которые называются Limbo и Inside. Это какой-то там хрен, взял несколько человек из старой команды и пошел делать свою собственную игру, пока Playdead уже 1000 лет нам анонсирует по пол скриншота какого-то их 3D-проекта. Вот. Summerville в целом это, короче, тоже Limbo и Inside, но здесь больше упор идет на симулятор ходьбы и нарратив. Если в Limbo и в Inside ты там прям иногда периодически занимался платформингом, прям чуть ли не на время, там вспомните в Inside эту девочку подводную, на которой много людей страдало, вспомните в Limbo там этого паука, который в самом начале игры, ты такой, что с ним делать, блять, вот и так далее. Здесь ты практически нет никакого челленджа абсолютно. Ты ходишь по постапокалиптическому такому миру. Все начинается с того, что ты с семьей типа сидишь, смотришь телек, и вдруг на твой дом, на твой город, на твою землю падают какие-то неизведанные космические хуй пойми что, блять. Тебя какая-то ебака берет за руку, у тебя появляется какая-то супер хуйня в руке, которую ты можешь делать там определенные геймплейные механики. Но как бы и на этом все. То есть это симулятор ходьбы с неплохими загадками, они несложные абсолютно, ты такой типа ебать я гений и вот это вот, но она очень красиво сделана визуально в таком лоу-поле, причем очень клево стилизованным, тебе напрямую не рассказывают, что случилось с миром, никаких диалогов нет, только такая атмосферная классная музыка, клевый мир, какие-то вот такие сцены классные и очень все приятно, не знаю, вот она как бы проходится быстро, в ней особо напрягаться не надо, но это такое классное нарративное приключение на вечер. В целом я именно этого и ждал, но хотелось бы немножко побольше челленджа в плане загадок, вот как в том же Inside и в Limbo было, там иногда надо было подумать, недолго, конечно, но надо было.
Ну, там, немножечко. Мне кажется, в Inside там просто были загадки с реакцией больше, типа успеть.
Да, 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 согласен. Здесь похуй. Вот. Единственный челлендж, который там есть, это типа ты должен перебежать с места на место, пока от тебя отвернулась какая-то светящаяся хуйня. Вот. Это вот максимум сложности. Классно, если любите такое. Если любите медленные игры, где нихуя непонятно, очень интересно, попробуйте. Не знаю, незаслуженно она как-то прям опущена рейтингами. У нее там что-то 60, что-то как-то, ну вот, блядь, только из-за визуала и звука, мне кажется, можно было им немножечко до 70 хотя бы накинуть. Класс, круто, молодцы.
У меня есть тут немножко что добавить, потому что я сегодня после того, как закончил Pentiment, запустил Summerville где-то на полчасика, и у меня, блядь, один на самом деле вопрос пока что к этой игре. Зачем третье измерение, блядь? ну зачем, ну пожалуйста, блядь. Чтобы вы понимали, как это выглядит, нахуй. То есть это не как Inside и Limbo, ты типа бежишь слева направо, а у тебя, ну ты, короче, в 3D, ты смотришь сбоку, или там в изометрии чуть сверху, но это 3D-пространство, можешь пойти налево, направо, и это как бы в целом нахуй не надо, но это мешает пиздец. Особенно если ты, короче, сидишь, вот типа не уставившись в монитор, а сидишь там на каком-то отдалении от телевизора. Они еще любят максимально далекие планы, где, короче, главный герой размером со спичку. И чё там я, короче, как этот китаец в меме, куда там надо зайти, за какое дерево, блядь, повернуть налево или направо, нахуй, чё, я не вижу, блядь, у меня минус 5, я в очках, нахуй, пожалуйста.
И как да, бы... и при всем при этом герой еще очень медленный, там нельзя быстро ходить, блядь. Ну, то есть там он сам автоматически переключается на бег, но в каких-то сценах он просто очень медленно идет, и ты такой, бля,
ну, да.
Прибавь газку, братан.
Ну да, в остальном, да, в остальном согласен, конечно. Вот, не только играми едиными, я вам сейчас быстренько, кратенько расскажу, потому что было бы глупо пересказывать комедийный спешл, но я, надо сказать, впечатлился, молодое дарование Moses Storm. Потрясающее имя, просто как у супергероя какого-то. Mm-hmm. Молодой человек, это первый спешл, он вышел на HBO, прям, и он, во-первых, он сделан красиво, потому что он такой на красивой сцене стоит, прямоугольный, который одновременно является экраном. И иногда камера взлетает вверх, и там что-нибудь на этой сцене прямоугольной нам показывают, транслируют. А тематически это тоже очень интересно, потому что чувак из бедной семьи. И когда я говорю из бедной семьи, из пиздец бедной семьи, потому что начинает что-то типа с того, типа вы никогда, короче, из мусорных пакетов не ели, блядь, еду, а вот я да. И, в общем, это история такого взлета человека от прям абсолютной нахуй нищеты до спешла на HBO. Очень здорово, очень смешно. Единственное, к чему, ну, типа, это не доёбка, это просто пока что непонятно, насколько этот комик смешной, потому что когда у него закончатся грустные истории из его детства, которые он может смешно рассказывать, непонятно, сможет ли он тянуть дальше, потому что, ну, типа, комик, ну, перерабатывая свою биографию, это самое простое. Типа, ты рассказываешь про себя, ты рассказываешь это как-то смешно, а дальше что? Дальше тебе нужно изо дня в день, из ногтя дрючить новые темы, о них рассказывать как-то. Пока непонятно, но для дебюта очень хорошо. Там периодически такие, блядь, охуительные истории про то, как он, блядь, поел мороженого из мусорного бака и блевал в бассейн вместе со своими братьями и сестрами. Это, короче, это, блядь, одна из самых диких историй, что я слышал за последнее время. Ну, в общем, очень рекомендую. Moses Storm называется спешл «Мусорно-белый» и длится час. И хорошо, смешно, интересно.
Вот. Он, кстати, я вот посмотрел, когда начал гуглить, что ты там принес. Он вообще на хайпе сейчас, чувак. Он там и в шоу вот эти пятничные ходит, на интервью, типа.
Ну, видимо,
успешный спешл получился. Да,
да, да. Так что так. Что же, Макс?
А знаете, что еще? Что еще интересного можно посмотреть?
War Thunder!
War Thunder!
Ау! Кстати, к слову о спешлах, вот я на прошлой неделе, даже на позапрошлой неделе хотел вот взять в тему, но понял, что что-то вот не то. Это вот есть такой комик, Габриэль Иглесиас, он же Флаффи. Вот мною в свое время очень любимый комик, да, классный был блогер и ютубер, ну, какой-то в свое время, в самом начале. Это я потом узнал, что он изначально вообще был комиком, ну, именно стендапером. Он, да, вместе с Рэйвеном Джонсоном какие-то даже делал выпуски, да, со своим вот этой программой Equals 3, как она называлась. Вот. И вообще некоторые спешлы его первые, там, да, в начале 2010 года вообще меня там разъёбывало. И вот у него вышел в этом месяце новый спешл, где он, типа, собрал там какую-то сцену, там, какую-то арену, так сказать, да, самую большую, и все такие, о, это, блядь, один из единственных, ну там, единственный комик, там, или один из лучших комиков, который собрал такую арену. А потом ты смотришь спешл, а там арена, типа, знаешь, вот, вот ее свысока показывают, и там какие-то сектора пустые. А центр, люди не стоят, а они сидят. И прям видно, как они вот так вот красиво прям вот стоят, но между ними много пространства. Ты такой думаешь, блядь, мне кажется, меня наебывают со своим самым...
Может, это с ковидными ограничениями?
А нет, это типа нет. Это связано как раз то, что как раз концерт, это уже после ковидных ограничений. Там как раз их нету, вот. Но прям и по самому спешлу прям видно, что он как-то вот, ну вот, все вот начинают что-то, вот, я не хочу это говорить, но мне почему-то кажется, что в последнее время многие комики начинают просто жаловаться, я бы так сказал, да, вот Билл Бёрр, тоже хороший был последний спешл его, но прям тоже он прям бьет и жалуется. Иглесер берет и жалуется. Там кто-то там еще из каких-то комиков, которые я слушал, но вот что-то берут и жалуются, и такой, блин. И видно, что люди прям смеются, но как-то натужно. И ты думаешь, блин, вот, вот может.
Вот может, ты знаешь что?
Перешутили свое, мне кажется. Уже нету больше каких-то вот шуток. Они уже просто реально. Ну хватит уже вот эти, да, комедии наблюдений. Давайте пожалуемся. Может, легче будет всем нам. Когда все начнут жаловаться, не знаю.
Вот, вот знаешь, что забавно, что мне кажется, тебе надо посмотреть Moses Storm, потому вот что он в том числе и про это говорит. Он говорит там в какой-то момент, говорит, что если бы это был важный спешл для Netflix, потому что он говорит, сейчас последнее время некоторые спешлы, они не смешные, блядь, а важные. И ты спрашиваешь, типа, ну как было
последнее? Дэйв Шапелл, кстати, да. Вот, кстати, да. Важный спешл, последние два... Да, он какие-то затрагивает социальные проблемы, но это не смешно. Ну, типа, он потом говорит, ага, я потом его мамку ебал. А потом начинает опять, типа, да, про расизм, про угнетание черных, такой, блядь.
Ну вот, он, да, он там говорит, что, типа, если бы это был важный спешл, я бы он, конечно, сказал, что бедность — это болезнь, распространяемая в обществе, но так вот, дальше охуительная история. Так да? Что да, вот, рекомендую посмотреть.
Что ж, значит, теперь, да, посмотрел я, ребят, так, вот мы, я на этой неделе посмотрел один фильм, и вот я думал про него рассказать, но мы потом решили, что пускай это будет темой на следующей неделе. Но, мне скажем так, я охуел. А в каком плане я охуел, это вы также узнаете в следующем выпуске.
Клиффхенгер. Вот,
да, и я решил, что надо как-то эту охуенность и охуевшись как-то...
Перебить,
да. И решил посмотреть фильм. Так как у нас скоро, если кто не знал, Новый год. Но, если что... Джингл Белл, все дела.
То,
естественно, начинают выходить всякие фильмы.
Да, стриминги сейчас просто, блядь.
И какое было мое удивление, когда я вчера посмотрел один фильм, называется «В духе Рождества». В нем снимаются такие прекрасные актеры, как Октавия Спенсер, Уилл Феррелл, ну и, конечно же, всеми нами любимый, потрясающий Райан Рейнольдс.
Лучший!
Вот. Мне кажется, вот в этом году Райан Рейнольдс может участвовать в двух наших номинациях, как человек, который дохуя где бывал в этом году в фильмах, и человек, как заебал года, тоже вот две номинации сразу прям. Прям мое почтение. Слишком много пацана. Слишком много, мне кажется. Прям в этом году, мне кажется, чересчур много. В предыдущих
у меня есть ощущение, что я где-то читал, что он в этом году сместил нашего любимого Скалу Джонсона как самый высокооплачиваемый актер.
Возможно, возможно. Потому что за этот фильм, про который я буду говорить, он вместе с Уиллом Ферреллом получил по 20 лямов.
А, то есть это очередной, самый дорогой комедийный фильм Netflix.
Вот тут ты, кстати, проебался, потому что это не фильм Netflix, а вообще. Опа. Ага. Вот так вот. Опа. Вот так вот. Вот тебя мы и поймали, ты. Netflix.
А это шапка. Этот с Линдси Лохан или это что-то другое?
Кто, Кто с Линдси
Лохан? Ты не знаешь, да? Да там тоже какая-то рождественская комедия с Линдси Лохан.
Нет, что, это не рождественская.
Где они выкопали, блядь, Линдси Лохан. Что?
Нет, нет, что? А почему я это не смотрел? Почему-то я...
Я не знаю. Я тебе скину, найду. Значит, Линдси Лохан.
Краткий синопсис фильма. А, фильм называется «В духе Рождества». Значит, представьте себе трогательную историю в стиле Чарльза Диккенса о скряге, которому в канун Рождества являются четыре духа. Ой, только бля, смешнее. С Уилл Ферреллом, ой, Райаном Рейнольдсом и Октавией Спенсер в главных ролях. И с большим количеством музыкальных номеров, про которые я не знал до этого. Я думал, что это будет фильм, а это оказался мюзикл. А я смотрю... Знаете, я смотрю многие жанры фильмов, но никогда вообще в своей жизни осознанно не смотрел мюзиклов. И каково было мое удивление вчера, когда я смотрю, типа, тут, типа, одна песня пошла, вторая, откуда думаю, что-то тут не то. И потом оказалось, что весь фильм — это мюзикл. Но, по правде говоря, фильм неплох. Я бы даже сказал, очень даже хорош, милый и... Блять, ну, смешной местами, знаете, вот между вот этих музыкальных номеров там какие-то, ну, как по мне, забавные моменты, над которых я прям кекал, жункал, а местами даже и немножко было трогательно и проливал слезинку, что, в принципе, мое почтение. И я даже так скажу, даже мне понравилось, наверное, две песенки, спетые Уильям Фарреллом и Райаном Рейнольдсом, потому что они там поют и танцуют. Вот. Критика у этого фильма есть. Даже на Rotten Tomatoes она там 55 или 61% занимает.
Ну, не самый плохой результат.
Да. Но так вот, вот в наше время, вот да, сейчас вот в эту нашу пару такую веселую, мне кажется, это прям хороший фильм для семьи, ну, без детей, наверное, да, я бы так сказал, там же есть некоторые шутки, которые лучше, наверное, дети не должны знать, вот, а так это хороший, милый такой фильм, веселый, с музыкальными номерами, в принципе, даже я бы посоветовал бы его посмотреть, вот, прям, вот, я, если честно, когда смотрел, думал, что вечером я, вот, наверное, буду там, посмотрю часики и забью, не, я прям от начала до конца посмотрел, получил хорошее впечатление, хорошее настроение и счастливым лег спать и проснулся опять в аду, блядь, потому что я забыл дверь закрыть и меня продуло. Вот.
Это духи Рождества к тебе пришли, блядь.
Да, и насквозили ублюдки.
Ой. Мюзиклы всегда так работают. Ты сначала такой слушаешь эти песни, думаешь, да, блять, а потом уже на пятый подпевать начинаешь.
Да. Но ну, местами они, конечно, поют очень странно, ну, типа, не скажешь, что это прям эталонный мюзикл, но так, ну, типа, если смотреть на это, как, типа, чуваки просто развлекаются и поют, и танцуют, то, в принципе, очень даже себе нормально.
Так. Ну что ж, я, что ли, опять, да? Так, давайте останемся на милой и классной теме милых и классных фильмов. Вышел тут мультфильм, который называется «Папин дракон». Давайте. Пацаны две недели разъебывают название, когда я принес его. Но чем примечательно? Помимо того, что это очередной мультфильм для Netflix эксклюзивный, режиссер этого мультфильма Нора Туми. Это прекрасная девушка, которая сняла «Легенду о волках», «Таня Келса», «Песнь моря».
О, и вот это, вот это, кстати, «Добытчица». Очень хорошие мультики, кстати.
Да, вот «Песнь моря» непосредственно она, по-моему, не снимала, но она вот в этой всей команде, которые все вот над этим всем работали.
Мне кажется, «Песнь моря», я, кстати, про него рассказывал.
Вот, и про «Легенду о волках» я рассказывал, который был на Apple TV, и вот они перебрались на Netflix почему-то. Вот, как, что хочется сказать? Так. Мультфильм сам по себе неплохой. Но если его сравнивать с предыдущими работами вот этих всех ребят, то он намного слабее. Mm-hmm. Во-первых, визуально он как-то чуть поменялся. Нужно привыкнуть к рисовке. Если там это ощущается как что-то новое, то здесь какой-то еще страннее визуальный стиль. Вот. А во-вторых, он прям, ну, слишком детский. Вот этот, ну, это история про мальчика, который, значит, с мамой они живут, у них есть магазин в маленькой, в маленьком городке. Почему вообще папин дракон? Давайте я вам расскажу, потому что это рассказ от некой абстрактной женщины, которая рассказывает про своего папу, у которого в детстве был дракон. Вот, короче, пацан живет с мамкой, у них свой магаз в каком-то небольшом городке, все там счастливы, радостны. В какой-то момент приходит, я так понимаю, что времена Великой Депрессии, в какой-то момент вот это все обрушается на семью, им приходится закрыть магазин и уехать из своего счастливого райского уголка в большой, грязный, мерзкий, отвратительный город, который там что-то так и называется мрака-срака, там что-то такое. Вот. И они селятся на каком-то чердаке какого-то многоквартирного дома с какой-то злой бабкой. Там на этот есть очень классная, приятная шутка на эту тему. Прям я вот единственный раз, когда я прям хрюкнул на фильме. Вот. Но... И потом, короче, пацан что-то с мамой в очередной раз ссорится. Ты мне обещала, что у нас здесь все будет хорошо. И баб, пиздец. Начинает ее драконить, блядь. Она его в ответ начинает драконить, блядь. И он сбегает, значит, из дома и находит говорящую кошку, блядь, которая ему говорит, что вот, если ты хочешь стать каким-то богатым и успешным, есть какой-то остров, значит, вот у меня есть друг, подруга Кит, блядь.
И у него есть, значит, дракон, этом... его нужно потрогать.
Да.
За недорого.
Типа того, да, плыви на остров, там потрогай дракона. Вот, папиного, блядь. Вот. Это все приводит к тому, что пацан приплывает на ките на остров, который, короче, тонет. По легенде, каждые 100 лет этот остров тонет. Прилетает какой-то дракон каждые 100 лет, который этот остров спасает, и типа он становится супер-драконом, блядь. Вот. И пацан прилетает на остров и понимает, что там какие-то дикие животные, которые макаки. Они, значит, этого несчастного дракона привязали 4 канатами к острову. И он этот остров... Да, и он этот остров иногда поднимает. Ну, типа, чтобы остров не потонул.
Ну, да, хули, каждые 100 лет будешь прилетать. Мы тебе поможем, блядь, ты сразу с островом улетай.
Поднимешься.
Да, но это, типа, неправильный способ спасения острова, но об этом никто не знает, потому что какая-то там мудрая черепаха, которая все знала, сдохла к хуям. Вот, ладно. Это, сука. Ладно, вот это завязка, короче. И вроде бы, и, ну, как бы, эти ребята, которые делают вот эти мультфильмы, у них всегда прикольные фольклорные истории, там, в основном из Ирландии, здесь я не знаю, чьи это легенды, папины. Может, тоже ирландские, может, папины, блядь, а может, его дракона, тут уж хуй знает.
Ну, там, вот. Папа, конечно, такую легенду про своего дракона-то сочинил.
Папа тот еще дракон, да, вот.
Целый остров им мог поднять.
Да. Вот и умер папа Максим, да и хуй остался с ним, как говорите. Вот. И в целом клёво они это всегда обыгрывали. Но... И он как бы... Они, предыдущие мультики, они как бы вроде бы и были и детские, но взрослым им было охуенно интересно смотреть.
Ну здесь... да, там типа под детский вот этот вот...
Да-да-да, серьёзная достаточно тема. Да. Бля, здесь... Дракон вот этот, которого пацан встречает, оказывается, что этот дракон такой, знаете, ржомба-долбоёб, который пердит под мыхой, и он такой, ааа, блядь, смотри, я под мыхой пердеть умею.
Типичный
батя. Да, и он такой долбоёбик, блядь, и ты такой, и вот после того, как ну, появляется вот этот дракон в мультике, все становится какой-то дикой хуйней. Вот этот дракон, он там ходит, какие-то смешные шуточки, у него такой, блядь. И вот они, блядь, пытаются этот, спасти этот остров. И ты такой, да, бля, ну, зачем вы превратили одного из персонажей в этого осла из Шрека? Это, конечно, в свое время было и смешно, и гениально, но это уже заебало, когда вот один из героев такой отважный пацаненок, а второй, блядь, долбоёб просто, вот, ну просто ебла. Ну ты смотришь на него, тебя не вызывает это смех, умиление, ты не сочувствуешь ему, потому что он дурачок, блядь. Вот, конечно, там он там, это его защитная реакция, ты не понимаешь, Стас, он так пытается уйти от того, что он не может стать супердраконом и подняться в глазах своей семьи, блядь. Но это, ну, эти ребята могут лучше, они типа делали охуенные мультфильмы, но в этот раз что-то...
А может, наоборот, они уже просто сделали лучше.
Да, скорее всего. Я не знаю, короче, у этого мультфильма рейтинг, типа, основательно так ниже. У них обычно там 8 с чем-то, они прям молодцы. А тут, типа, 6-7, вот так. Ну, в общем, это видно, что как-то то ли, блядь, на скорую руку лепить. Не знаю. В общем, мне вроде как и понравилось, но если вы его смотрите, не смотрев предыдущие, то вам, может, типа, зайдет свежая рисовка, они делают мультфильмы достаточно резко, редко, и классно. Вот. Но если вы старые, типа, смотрели, ждете нового вот этого, знаете, на что способна команда, то этот будет скорее, типа, разочарованием. Вот, как-то так. Так что «Папин дракон» не сегодня.
Ну, в принципе, да. Сам по себе, а может, потому что там...
Может, потому что там... Да.
Папа за хлебом ушел с драконом.
Наперевес. Ладно.
А, короче, да, сейчас скажу. Если да, что, давай. Да, режиссеры вот этих прекрасных фильмов, как, да, «Песнь моря», да, «Добычица», «Легенда о волках» и «Тайна Келса», это вот Том Мур, вот у него, к сожалению или к счастью, нету как раз фильмографии «Папина дракона».
Да, но вот... Его подруга Нора Туми, она вот работала с ним над всеми.
Нора и Туми, да. Подкинула, да. Вот, так что, да, советую посмотреть эти мультики. Они прям потрясающие, классные, красивые, приятные, драйвовые. Ну, не драйвовые они, в смысле, классные просто. Посмотрите, особенно под Новый год, вот эти как раз вот прям прекрасные мультики.
Ой,
прям
вообще.
Мое почтение, очень советую.
Вот три классных самых, это «Песнь моря», «Тайна Келс», он технически слабее, его сложно смотреть.
Ну, «Тайна Келс» 2009 года, блядь, потому что.
Да, там такая прерывистая анимация немножко, но все, он клевый. И вот последний от Apple, у них выходил «Легенда о волках».
Да.
Вот три вообще супер замечательных. «Добытчица» — это тоже проект отдельно вот этой девушки, там Том Мур, по-моему, в качестве продюсера выступал, но тоже клевый. А вот эту хуйню... «Папиного дракона» оставьте на год дракона.
Другим семьям.
Да.
Ну и кратенько, тут на консолях вышла игра одна, и надеюсь, вы не устали, дорогие слушатели, от видеоигр в этом выпуске. Vampire Survivors, бля. Ой, бля, короче.
Это не игра, это смысл жизни.
Смысл жизни просто, да, да.
Это вообще... Твои, блядь.
Наши.
Это игра, которая, мне кажется, у нее есть одна маленькая проблема. У нее в Microsoft Store ее скрины тебе, блядь, мешают ее скачать, потому что там, блядь, происходит смерть, эпилептика, нахуй, миллиард пикселей на экране, такой, чё, не буду в это играть, но... Если вы ее все-таки скачаете, ебать, что вам откроется. Это вообще хитяра из Стима. Там эту игру сделал один, блядь, человек.
Да?
Лука Галанте. Вот. Он ее выпустил что-то 17 декабря 2021 года. И в январе она, короче, побила все рекорды по одновременным там игрокам в Стиме. Короче, всех разъебала. И у нее, блядь, простая нахуй как палка идея. Которая, кстати, тоже не оригинальная, потому что разработчик вдохновлялся другой тоже игрой, Magical Survivors, где персонаж атакует сам. В общем, это что такое? Это такой рогу-лайк, экшен, не экшен, RPG, не RPG. Короче, у вас есть маленький персонажик в центре экрана. На него со всех сторон лезут уроды. чем дольше ты играешь, тем больше уродов лезет до такой степени, что играешь, там просто их...
больше выживаешь.
Да-да-да, выживаешь. До такой степени, что там уже миллиарды на тебя монстров идут, а ты, короче, бегаешь вокруг, атакует персонаж сам, ты подбираешь, значит, кристаллики, которые остаются от врагов, качаешься, каждый уровень выбираешь себе либо новую способность, либо прокачиваешь старую. И звучит это, блять, вот реально, поначалу тебе кажется, что это просто как семки лузгать, просто это каким-то невыносимым способом затягивает. Ты как бы не наедаешься, блять, когда семки лузгаешь, но остановиться нахуй просто невозможно.
Да.
И ты бегаешь, и бегаешь, и бегаешь, и бегаешь, умираешь. Там, типа, есть ограничение по времени, 30 минут, когда тебя все, типа, насильно говорят, все, хватит, не надо, остановись. Ну, ты даже поначалу до 30 минут не доживаешь и думаешь, что такое? И постепенно ты понимаешь, что эта игра на самом деле с пиздец какой проработанной геймдизайнерской частью. Потому что количество оружия, количество
геймдизайнерской
умений...
Геймдизайнерской или геймплейной?
Ну вот геймдизайн в плане геймплея именно. Потому что это именно глубокая проработка механик, скорость появления врагов, разнообразие этих врагов, как у тебя работают твои навыки. Потом вдруг, спустя какое-то время, выясняется, что навыки ты можешь комбинировать. Типа ты там подобрал, не знаю, топор, который у тебя там просто кидается, потом ты подобрал какую-то свечу, которая увеличивает радиус, и потом хоп, у тебя они объединились, и у тебя теперь косы во все стороны летят от тебя и убивают намного больше врагов. Такой, блядь, так, надо разобраться, надо посмотреть. А там есть, короче, набор этих умений, как они сочетаются. И ты понимаешь, что это, блядь, пиздец проработанная игра. Вот мне кажется, по ней надо учить вообще людей, как дизайнить свои игры. Вот без лишних, на самом деле, без лишней скромности. Это очень крутая игра. Она выглядит как, ну... Ну, неказисто она выглядит, но один человек ее сделал, там, типа, персонаж это, там, 8 пикселей, враги это тоже такие же 8 пикселей, и там, карта плоская, как стол, там, периодически там что-то появляется, там, какие-то бонусы на экране. Но это невероятно затягивающая, проработанная игра вообще. Она еще в геймпассе есть, просто скачать бесплатно прямо сейчас. И вот, когда я могу посоветовать, это когда... устал на работе, и вот вечером не хочется ни во что погружаться. В таких случаях еще можно пойти в колду, но в колде тоже тебя могут расстроить, короче, убить, да? Там какие-нибудь снайперы.
А это прекрасный таймкиллер просто.
А это прекрасный таймкиллер, это просто такой...
Это как ТикТок, только для геймпада.
Да, ты ТикТок от мира видеоигр, это правда, да. И при этом там огромное количество контента, потому что такой, так, прошел за одного, открылся новый уровень, открылся новый персонаж, ты набрал золото, чтобы открыть бонусы, еще золото, еще персонаж, появился еще новый персонаж, у которого какое-то дикое, абсолютно новое умение, еще открыл, ты такой, типа, закончил катку и такой... Ну вот я же только что открыл нового персонажа, что я сейчас выключу ее, что ли, из-за нового персонажа. Потом такой раз, спустя 3 часа встаешь с квадратной головой, привет. Так что да, попробуйте, очень рекомендую. Вот.
Согласен.
Да, и последнее на сегодня, уже мы вас утомили, но соскучились и по вам, и вообще. Вот. Опять анимация, да, опять анимация, на этот раз нечто среднее между аниме и не аниме, тут я на самом деле не понял, если честно, но это американский мультфильм, который был снят.
Американцы не умеют рисовать аниме, все, мы
их да, помним. И он называется «Пантеон». Вот, рисовка там, это нечто среднее между аниме и вот классической американской рисовкой, типа, блядь, не знаю, какие-нибудь Скуби-Ду, короче, но только вот не в сраты, а вот именно по анимации, вот. Но на самом деле за вот этим всем скрывается очень прикольная sci-fi история про всякие там виртуальные реальности и прочее-прочее. Сюжет повествует о девочке, у которой батя был работником в какой-то... Драконом, во-первых. А во-вторых, в какой-то там супер межгалактической компании, типа Apple спустя 15 лет.
Слушай, я тебя перебью.
То есть они там владеют всем, нахуй.
Перебью. Слушай, рисовка как перебей. В этом... типичных мультиков про Бэтмена, Супермена, DC.
Вот-вот-вот, да-да-да. Но немножечко похоже и на аниме в том числе.
Да не похоже она на аниме ни в каком, блядь, братан.
Да и ладно, нахуй! Короче, классическая американская рисовка.
Не ори на меня.
Окей. Вот. И... ей, ну, она такая, типа, девочка-изгой, ее все чморят в школе, типа, подруги, не подруги, суки конченые, вот, и в какой-то момент она начинает в каком-то там чате, блядь, в интернете переписываться с каким-то типом, и выясняется вдруг, да, и вдруг выясняется, что это не какой-то там тип, а ее почивший, блядь, не так давно батя, вот. И он общается с ней вот откуда-то с того светика, блядь, и выясняется, в общем, что это огромная гигантская корпорация работала над, как там это называется, не искусственным интеллектом, а загруженным интеллектом, когда, типа, после смерти сознание вот чувака, перед непосредственно смертью, сознание человека загружают вот в сеть, чтобы он там дальше существовал. И на этом строится дальше весь сюжет, выясняется, что он не один такой, потом выясняется, что над ним там все издеваются, блядь, пиздец. В общем, такой классический, прикольный sci-fi на 8 серий, второй сезон, скорее всего, будет, потому что концовка... неоднозначная. Вот. Чё хочется сказать. За режиссуру отвечал люди, в том числе, которые там работали и над «Звёздным путь Нижней палубы», «Братья Вентура».
Вот. Ой, бля, «Братья Вентура», это ж какой был разъёб.
В ролях там снялась Кэти Чанг, такая восходящая звезда кино голливудского, Пол Дано, наш любимый, несравненный, Эрон Экхарт. Ну, в общем, есть кто там известный-то приглянулся, и рейтинги высокие у него, и если вам что-то хочется нового в плане мультипликации, и вы хотите посмотреть нарисовку из Бэтмена, но не про Бэтмена, то, пожалуйста. Клёвый, кстати, sci-fi, я не ожидал вообще, включил на рандом, название понравилось. Ну так, прям смотрится бодренько, интересненько, ну что такое. Так что вот, все, пока.
Это было резко. Дорогие друзья, что? Дорогие наши слушатели. Напоминаем вам.
Подкаста, блядь, или что?
Да, ухожу. Напоминаем вам, что в нашем телеграм-канале идет розыгрыш 3 ключей на видеоигру There is no light, разработчик которой был у нас в прошлом выпуске номерном. Послушайте выпуск, нажмите на кнопку «Участвовать», поиграйте в нормальную игру. Вот. Что-то, Стас, задумался, как загрузил я тебе эту информацию, такой, да, правда, у нас такое есть?
Бля, я думал, может, поучаствовать, бля.
Игра прикольная вроде. Музыка там ничего, блядь.
Вроде норм.
Да.
Программных объявлений больше не будет сегодня, вот. Да.
Давай не программные. Объяви что-нибудь.
Да, блядь, а что объявить? А, ну, может быть, знаете что, может быть, скоро у нас будет лайв-выпуск второй. Вот.
А может и не будет.
Хихинькать. А может и не будет. Вот вам и информация про.
К размышлению.
Все. А, ну и скоро, в декабре, мы, конечно же, будем стримить Game Awards, обещают 50 анонсов какой-то чуши.
Ёпта, мы.
Вот, и там еще скоро Callisto Protocol, пацаны,
жизнь-то начнется.
Оставайтесь с нами, да, оставайтесь с нами, и будьте счастливы. Спасибо всем, кто нас слушает, спасибо, кто подписался на нас, вдруг резко мы что-то прям охуели, вы все классные, оставайтесь, не уходите, пожалуйста, блядь, дайте нам хоть немножко, блядь, чтоб было много народу в канале, пожалуйста, очень прошу, мы 66 выпусков этой хуйней занимаемся, будьте, блядь, совесть у вас есть или нет, вот.
Папиного дракона не связывайте.
И не связывайтесь с ним.
Блять, давай. Кончай эту хуйню.
Раз.
Это пуш папину дракону говорить. Все, теперь хорошо. Теперь я чувствую, что можно заканчивать.
Щепотка корицы сверху просто.